Последние новости рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром минус 10 градусов, однако затем ожидается существенное похолодание. Днем до минус 15, а вечером до минус 18 градусов. В Санкт-Петербурге сейчас минус 8. Небольшой снег, днем около минус 3 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Юлия Тимошенко, проигравшая второй тур президентских выборов на Украине, подает сегодня жалобы в Высший административный суд, оспаривающий результаты голосования. В Петербурге у одинокой матери отобрали детей за долги по квартплате. Допустимы ли такие действия властей при существующих размерах детских пособий и уровне социальной помощи со стороны государства? Новости Олимпиады. Получит ли сегодня Россия свою первую золотую медаль? И главная тема нашей программы – подготовка к всероссийской переписи, которая состоится в октябре этого года. Знаете ли вы, для чего нужна перепись населения? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, нашим слушателям. В России начинается информационная кампания по подготовке всеобщей переписи населения. Она должна пройти с 14 по 25 октября этого года. До последнего момента перепись была под вопросом из-за нехватки финансирования, но в итоге от ее проведения было решено не отказываться. Последняя перепись в России была произведена в 2002 году, однако многие эксперты выражали недовольство ее результатами. Во многом из-за того, что жители отказывались предоставлять переписчикам данные о своих отсутствующих по месту жительства родственниках. Тогда в ход шли различные официальные базы данных – пенсионная, избирательная или регистрационная. Перепись 2002 года во многом была проведена за счет таких списков, и ничего нового государству, по сути, не сообщило, считают некоторые эксперты. В этом году методы проведения переписи будут более четкими, однако тут сразу возникает другая проблема – утрата анонимности и защита персональных данных. Об этом и о других спорных вопросах, связанных с предстоящей переписью, мы и поговорим сегодня в нашей программе. А также попытаемся выяснить, для чего вообще нужна перепись населения. Свои соображения на этот счет вы можете высказать, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801. Сообщение можно прислать на пейджер, телефон 660-1046 для абонента «Радио Свобода». Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8-800-222-12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Знаете ли вы, для чего нужна перепись населения? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Челябинска, с которыми побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Статистика нужна для того, чтобы выявить какие-то, например, тенденции к увеличению численности или к уменьшению численности, к увеличению рождаемости или к смертности. То есть для дела статистики нашего управления эти данные очень необходимы.
Думаю, для того, чтобы знать демографическое, не знаю, состояние страны, количество народов, их материальный достаток. Не задумывался никогда глубоко на эту тему.
Ну, во-первых, уточнить количество семей, количество замужних, незамужних, в смысле зарегистрированных, незарегистрированных браков, виды национальности, количество несовершеннолетних детей на сегодняшний период, чтобы уточнить статистику для истории на сегодняшний период времени.
Это нужно в первую очередь для нашего руководства страны, для правительства, всяких министерств и тому подобные вещи. А чтобы провести аналитику какую-то, чтобы знать не только, допустим, сколько людей и всего, а чем занимаются.
Перепись населения нужна для того, чтобы отслеживать прирост населения или, наоборот, убывание. Для того, чтобы осознавать социальную ситуацию в стране, в отдельно взятых регионах. Понимать, из-за чего численность увеличивается либо уменьшается, ну и вообще.
Перепись населения, на мой взгляд, нужна для того, чтобы, во-первых, знать структуру населения страны и определенные особенности, уровень образования, половой состав и прочие вещи. Кроме того, важен не только моментный срез, но и представление о том, какие тенденции происходят в населении страны и в тех характеристиках, которыми оно обладает.
Я не знаю и участвовать в ней отказываюсь. Я считаю, что это ненужные траты бюджетных денег.
Чтобы знать, со скольки людей собирать налоги. Мне кажется, просто наше государство не знает, на что нужно потратить деньги и распоряжаться ими вот таким вот образом.
Ну, наверное, для того, чтобы четко представлять,
категории людей проживающих, уровень жизни, для сбора той информации, которая, может быть, поможет нашему правительству в правильном направлении вести политику, направленную на улучшение качества, уровня жизни наших россиян.
Я считаю, это нужно для того, чтобы государство знало, сколько человек живет в данном городе, сколько людей в этом году, допустим, умерли и сколько родилось. Но есть такие службы, наверное, которые должны вести учет, но я думаю, что для них это интересно.
Так челябинцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, для чего нужна перепись населения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». На Украине сегодня проигравшая президентские выборы премьер-министр Юлия Тимошенко собирается подать жалобу на признание победы Виктора Януковича в Высший административный суд страны. Накануне в этот же суд поступил иск от соратника премьера с требованием признать незаконным постановление Центра избиркома об официальных итогах выборов. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Соратники Юлии Тимошенко настаивают, чтобы предстоящие судебные слушания проходили открыто с прямой трансляцией по национальному радио и телевидению. Точно так же, как это было в конце 2004 года, когда Центр избирком объявил президентом Виктора Януковича, а представители его соперника, тогдашнего оппозиционера Виктора Ющенко, оспаривали результаты голосования в Верховном суде Украины. Теперь основная инстанция, уполномоченная рассматривать споры относительно выборов, высший административный суд Украины. И здесь Тимошенко намерена лично доказывать, что лидер партии регионов вновь нелегитимно избран главой государства. В распоряжении суда будут предоставлены видеоматериалы и показания свидетелей. Поддерживать премьера на процессе будут не только юристы, но и первый президент Украины Леонид Кравчук и лидер народного руха Борис Тарасюк. Правая рука Тимошенко, первый вице-премьер Александр Турчинов, накануне заявил на пресс-конференции, что их оппоненты оказывают давление на Высший административный суд, требуя, чтобы жалобу и иск рассматривал не весь его состав, а только часть судей, лояльных партии регионов.
Нам стало известно, что на суд представники Виктора Януковича рублят иск.
Оказывают давление, чтобы в этом процессе участвовали только 5 заангажированных судей, которые вынесут заранее прогнозированное решение. О перспективах судебного обжалования результатов президентских выборов говорит адвокат юридической компании «Магистр и партнеры» Алексей Резников.
Задача истов будет доказать наличие системных нарушений массовых, которые делают невозможным установить достоверно результат волеизъявления граждан. Тогда появляется шанс признать результаты в целом выборов недействительными. И как способ защиты нарушенного права, это должен быть эффективный способ, исходя из европейской доктрины, европейской конвенции. Например, еще раз проведение повторного голосования. Ну, то, что в народе, в миру называют некий третий тур.
По мнению 4 членов Центра избиркома, в минувшее воскресенье, объявив окончательные итоги выборов, не дождавшись судебных вердиктов, в частности, на решение ряда окружкомов, комиссия нарушила закон.
Соответственно, есть норма в законе, запрещающая принимать окончательное решение до тех пор, пока не придут все сроки на обжалование. Поэтому те члены ЦИКа, которые голосовали за подведение итогового оглашения, они на самом деле оказали медвежью услугу кандидату, который сегодня признан победившим. Потому что под его результат заложена серьезная мина. То есть сегодня, даже если пойти по формальным причинам, велика вероятность судебной перспективы, которая признает такое решение недействительным. Как минимум заставит его повторно всю эту процедуру пройти. А вы уже понимаете, что это уже и политически нехорошо, и психологически уж тем более некомфортно.
Говорил адвокат юридической компании «Магистр и партнеры» Алексей Резников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» выразил сомнения относительно официальной версии гибели 4 мирных жителей во время спецоперации в Ингушетии, около административной границы с Чечней. По данным центра, в людей стреляли неожиданно из близкого расстояния. В Орле коммунисты не признали результаты досрочных выборов мэра города, состоявшихся 14 февраля. По официальным данным, победил кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. В афганской провинции Кандагар 5 мирных жителей погибли и 2 были ранены в результате ошибочного нападения международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 22 копейки, евро 41 рубль 10 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Страдает ли честь мундира российских чиновников из-за публикации о бесчинствах ОМОНа и о беззакониях в местах заключения? Об этом разговор с обозревателем журнала «New Times» Зоей Световой и адвокатом Валерием Шухардиным. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым, который проведет сегодня программу «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени, а уже сейчас расскажет нашим слушателям, чего ждать сегодня, каких событий в информационных программах «Свободы». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Мак. Доброе утро нашим радиослушателям. Ну, без сомнения, мы будем следить за развитием событий на Украине. Как вы только что слышали, Юлия Тимошенко подает жалобу на результаты выборов президента, не признает победу Виктора Януковича, украинский премьер, и обращается в Высший административный суд страны. Максим Ярошевский, наш корреспондент, вновь отправляется в суд на процесс по делу бывшего главы столичного ОВД Царицына Дениса Евсюкова, от пуль которого в московском супермаркете погибли 2 человека и еще несколько получили ранения. На сегодня запланированы прения сторон. Максим в программе «Свобода в полдень», надеюсь, сможет выйти в прямой эфир и рассказать нам о том, что происходит в зале суда. На предыдущих заседаниях, напомню, Евсюков давал показания, отвечая на вопросы государственного обвинителя, он, сославшись на те показания, которые давал уже в процессе, снова подтвердил, что не помнит событий, которые происходили в ночь на 27 апреля, и в очередной раз не признал себя виновным в умышленных убийствах, заявив, что никаких причин убивать людей у него не было. Ну а, как вы помните, на вопрос адвоката потерпевших Игоря Трунова Евсюков отвечать отказался. Марьяна Тарачешникова сегодня выслушает Григория Чекалина, заместителя прокурора Ухты в отставке, и Михаила Евсеева, бывшего сотрудника оперативно-следственной группы. Освобожденный из-под стражи, Чекалин добивается справедливости в деле о поджоге пассажа в городе Ухта. Мы рассказывали достаточно подробно об этой истории еще в сентябре. Григорий Чекалин и Михаил Евсеев в программе «Марьяна» сделали заявление о том, что в их городе по сфабрикованному обвинению были приговорены к пожизненному заключению 2 невиновных человека. Их осудили за поджог торгового центра, в результате которого погибли люди. И вот Григорий Чекалин утверждает, что доказательства вины осужденных были сфабрикованы, и была эта подтасовка улик совершена сотрудниками правоохранительных органов. Ну и в Центральном доме журналистов, скажу еще об этом, в Москве сегодня большая конференция под названием «Положение средств массовой информации и гражданского общества на Северном Кавказе», куда мы отправили нашего корреспондента Виталия Камышева.
Спасибо. О самых интересных информационных темах дня, которые ждут сегодня наших слушателей в программах «Радио Свободы», рассказал Михаил Соленков. Его вы услышите уже в программе «Свобода в полдень». А у нас есть сюжет из Петербурга, еще об одной российской новости. Здесь у 34-летней жительницы города отобрали 4 детей за долги по квартплате. Органы опеки утверждают, что женщина плохо за ними следила. Однако у правозащитников возникает справедливый вопрос, допустимы ли такие жесткие действия в стране, где большинство многодетных семей находится за чертой бедности, а детские пособия крайне малы. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ситуация Веры Камкиной непростая. Разобраться в ней уже выразил желание российский уполномоченный по правам детей Павел Астахов, заявивший, что материальное положение ее матери не должно служить причиной, по которой ее лишают детей. С мужем Вера Камкина развелась 8 лет назад. В 2004 году муж умер, мать умерла в прошлом году. На работу с 4 детьми Вера устроиться не могла. Родственники и благотворительные фонды ей помогали, но все равно долги по квартплате достигали 140 тысяч рублей. Вера с 4 детьми занимает 18-метровую комнату в коммунальной квартире, стоит на очереди. За комнату не платила почти 6 лет. Но все же не долги стали причиной трагедии, говорит начальник отдела опеки и попечительства муниципального образования Колпинская Нелли Панова.
Главное, что она не кормит детей. Семья стояла на патронате у нас. Еженедельно ходили работники Центра социального обслуживания. Оказывалась материальная помощь, денежная. навещеваем. Ей оказывала помощь фонд Святого Дмитрия Солунского, но затем фонд отказался, так как никаких результатов не увидел. Она такая очень инертная, инфантильная, не постирать и не приготовить ничего не может.
По словам Веры Пановой, в комнате тяжелый застойный запах, стаи тараканов и мух. Дети завшивлены и поэтому даже не попали в санаторий. А старшая девочка хоть выглядит гораздо младше своего возраста, но уже поздно гуляет вечерами. Мама не пьет, она не наркоманка, но результат ее инертности примерно такой же, как в алкогольных семьях. Пребывание в такой семье опасно для ребенка, особенно для маленького. На Западе в таких случаях детей обязательно изымают, говорит социальный работник благотворительного фонда «Теплый дом» Татьяна Ситникова.
Там за этим очень четко следят. Вот пьют вот сегодня за столе, гости завтра. Там приходит сразу социальная служба. И все, эта семья уже под четким надзором. И уже, если вот еще раз заметят, они там изымают детей. Конечно, они там прав не лишают. Ребенок находится где-то что-то, родители всегда знают, где что. Но, тем не менее, ребенок там не воспитывается.
В то же время, по словам уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой, дети Веры Камкиной, помещенные в детский дом, рвутся к матери, которая хоть и пьет, но и для детей ничего не делает. Да и шум вокруг проблемы, возможно, подняла не сама Вера, а ее знакомые.
Она-то не хочет работать. Ее, в принципе, вполне устраивает, скажем так, ситуация. Но ее маленькому ребенку, что-то год и восемь, понятно, что ребенку готовы были там и ясли предоставить и так далее. Но она даже не явилась на медкомиссию.
К сожалению, неприглядная картина вырисовывается только со слов одной стороны конфликта. На контакт с Верой Камкиной выйти не удается. Телефон отключен за долги. На телеграммы она не отвечает. Люди, приезжающие пригласить ее на разговор к уполномоченному, оказываются перед закрытой дверью. Что будет с этой семьей дальше, пока не ясно. Между тем, в Госдуме готовятся поправки в закон о гарантиях прав ребенка и семейный кодекс, обязывающие родителей поддерживать достойный уровень жизни детей и упрощающие лишение родительских прав. Все ли дети выиграют от этих поправок, тоже пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о международных новостях. Папа Римский Бенедикт XVI в эти дни дает в Ватикане аудиенцию епископам Ирландии. Главная тема которой – скандал после вскрывшихся многочисленных случаев возвращения детей католическими священниками этой страны. В ноябре прошлого года специальная комиссия опубликовала так называемый доклад Мёрфи, из которого следует, что некоторые высшие руководители католической церкви Ирландии, в том числе четыре бывших архиепископа Дублина, в течение целых десятилетий закрывали глаза на факты педофилии, хотя были о них осведомлены и фактически покрывали преступников. На эту тему мой коллега Александр Гостев сегодня побеседовал с ватиканским журналистом, знатоком политики и истории Римско-католической церкви Алексеем Букаловым.
Это вообще больная тема. Она не новая для Ватикана, потому что скандал разразился довольно громкий. Речь идет о так называемом докладе Мёрфи. Он объединяет два расследования, которые проводились в различных учебных заведениях ирландских и приютах при католических церквях. И вскрылись действительно многочисленные случаи совращения малолетних. В течение трех десятилетий не принимались никакие меры к священникам, хотя ирландские епископы знали об этом. И среди этих высокопоставленных прилатов, которые закрывали глаза на эти преступления, были названы четыре архиепископа. Причем не просто архиепископы, а те, которые в разные годы, вплоть до 2004 года, если я не ошибаюсь, занимали кафедру Дублина. Но четыре этих прилата после публикации доклада Мёрфи подали в отставку. И сейчас проходит двухдневная аудиенция у папы. Он вызвал ирландский епископат. Присутствует здесь 24 епископа, предстали пресветлые очи. При этом их собрание началось раньше. Сейчас оно проходит с закрытыми дверями в апостольском дворце. Но встреча началась раньше, сегодня утром, в подземной крипте собора Святого Петра, это у могилы апостола, на которой выступил государственный секретарь Ватикана, кардинал Тарчизио Бертоне. Вот правая рука папы, которому поручено, видимо, инструктировать и проводить эту встречу, ну, естественно, под надзором папы. Он сказал, на мой взгляд, две очень интересных мысли, которые могут каким-то образом, может быть, дать нам видеть, чем эта встреча закончится. Ну, одно он сказал, такие слова, горькие слова, что обвинения и доказательства доказательства, поступающие изнутри самой церкви, когда речь, видимо, зашла о правительственном докладе, он говорил, что обвинения и доказательства, поступающие изнутри самой церкви, еще более для нас тяжки и унизительны. Но они могут стать поводом к очищению, когда кающийся признает свой грех, потому что освящены верой. Ну и концовка его выступления, она такая оптимистическая. Бури внушают страх, особенно те, что раскачивает церковный челн за грехов ее приспешников, то есть церкви. Но эти бури могут способствовать укреплению веры, считает кардинал Бертоне. Так что это некоторые здесь расценивают как предсказание того, что никаких, может быть, дисциплинарных дополнительных мер и не последует. Будет выговор, выволочка.
Это касается разговора папы и епископов. А что касается общения папы, собственно, с паствой, с ирландской паствой, то ранее сообщалось, что в связи с этим папа Бенедикт XVI собирался написать специальное пасторское послание к ирландским католикам. И вот даже есть данные, что вот такое послание будет зачитано во всех храмах во время мессы пепельной среды, то есть 17 февраля. Что-нибудь известно об этом?
Я тоже слышал, что такое намерение есть, и, возможно, оно будет предварительно оглашено епископом, потому что там из участников, и там где-то я видел такое сообщение, один из этих встречи сказал, что отставка епископа не является главной темой совещания. Но вот, может быть, главное место займет как раз это обращение католикам. Но есть и другие темы, которые, наверное, будут затронуты. Это отношения с англиканской церковью накануне визита папы в Великобританию. Вы знаете, что на сентябрь отмечен апостольский визит. И это очень серьезное событие. И тоже, конечно, оно тем или иным образом затронуто на встрече с епископатом Ирландии.
Алексей, вот этот нынешний, последний, может быть, условно говоря, скандал, связанный с скрывшимися случаями совращения детей католическими клириками, далеко не первый за последние годы. Все помнят аналогичные случаи в США, в Германии, в других странах. Можно ли сравнить действия папы во всех этих случаях? Они одинаковы или нет?
Мне кажется, что есть определенная последовательность осуждения педофилии как тяжкого греха. Есть довольно жесткие заявления по этому поводу. В частности, такие заявления я слышал, когда сопровождал понтифика в его поездке в Австралию. Там довольно резко это прозвучало. Я думаю, что папа Бенедикт, как богослов, как ученый, как человек не трибун, вот, он старается последовательно проводить какую-то свою линию довольно одинаково.
Некоторые критики католической церкви упрекают папу в излишней мягкотелости по отношению к высокопоставленным епископам во всех таких случаях. На взгляд вот римских наблюдателей, оправданы ли такие обвинения?
Он вообще человек бесконфликтный по своему такому мировоззрению. И человек, как и любой папа, вышедший из недр этой структуры церковной. Поэтому, конечно, принципы такие, в общем-то, христианские принципы, что худой мир лучше доброй ссоры, не выносить ссоры из избы. Все известные правила такого общежития духовного и монастырского ему, как монашествующему священнику, свойственны. Другое дело, конечно, главная его забота – это имидж Римской католической церкви в мире, которому такого рода обвинения, такого рода скандалы наносят огромный ущерб. Это уже вот его, конечно, прямое дело – защищать этот имидж. Он здесь, может быть, не всегда делает то, что от него ожидает, но делает, что может.
С ватиканским журналистом Алексеем Букаловым беседовал Александр Гостев. В Москве 8:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» выразил сомнения относительно официальной версии о случайной гибели четверых мирных жителей в ходе спецоперации в Ингушетии около административной границы с Чечней. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится о проведенном опросе очевидцев, в ходе которого выяснилось, что в людей стреляли неожиданно из близкого расстояния. В Орле коммунисты не признали результатов досрочных выборов мэра города, состоявшихся 14 февраля. По официальным данным, победил кандидат от партии «Единая Россия», исполняющий обязанности главы города Виктор Софьянов. Его главным соперником был кандидат коммунистов Василий Конников. Инаугурация нового президента Украины Виктора Януковича состоится 25 февраля. Как сообщила заместитель председателя партии регионов Анна Герман, Янукович намерен предложить возглавить правительство бывшему кандидату в президенты, крупному предпринимателю Сергею Тегибко. В афганской провинции Кандагар 5 мирных жителей погибли и 2 были ранены в результате ошибочного нападения международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане. В Бельгии в железнодорожной катастрофе погибли 18 человек, 80 были ранены, в том числе 20 тяжело. Движение поездов нарушено.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, позвонив, высказаться по поводу которого вы сможете, сделав звонок по телефону 8 800 222 12. Сегодня стартует просветительская кампания о проведении всероссийской переписи населения 2010 года. Специалисты называют результаты переписи населения отражением общества. Так ли это в российских условиях? Последний раз подобное исследование проводилось 8 лет назад, в 2002. В этом году перепись пройдет с 14 по 25 октября. С какими проблемами связано ее проведение? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Перепись 2010 года могла и не состояться. Во всяком случае, вопрос о ее переносе на 2013 год в связи с экономическим кризисом обсуждался всерьез. Это обстоятельство породило множество дискуссий. Одни говорили, что власти намеренно отодвигают даты проведения переписи из опасений, связанных с тем, что реформы последних лет не могли не отразиться на состоянии общества, а результаты всероссийской переписи населения со всей очевидностью покажут, что страна находится на пороге демографической и социальной катастрофы. Другие настаивали, глупо тратить деньги на перепись сейчас, когда они могут пригодиться для чего-нибудь более полезного. Однако специалисты, ученые, социологи, демографы убеждены, современное государство нуждается в регулярном проведении переписей населения, иначе просто невозможно эффективно управлять страной, говорит директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
Переписи абсолютно необходимы. Без них современное управление просто невозможно. Другое дело качество проводимой переписи. Если говорить о последней, оно было не очень высоко, и специалисты находят там массу ошибок, пропусков и прочего. Современный мир не может обходиться без такого рода информации. Другое дело, что обрабатывается данные переписи очень долго. Есть масса затруднений в получении их, что мешает, конечно, их использовать. Но само по себе значение переписи чрезвычайно велико. Это то зеркало состояния общества, без которого оно просто не может ни развиваться, ни сознавать себя.
Сегодня персональной информацией о гражданах располагают многие ведомства. Однако именно перепись населения по-прежнему остается наиболее эффективным способом изучения общества и его потребностей, считает заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Переписные данные, они гораздо шире любой базы данных. Вопросы очень глубокие, они обязательно требуют личной встречи. Лишь в виде исключений, если кто-то не смог пройти перепись, длительная командировка, отъезд, нетрудоспособность, недееспособность, то будут учтены данные, которые общеизвестны. Это возраст и пол. А вообще любая перепись, она позволяет выяснять общую картину состояния населения, его благополучия.
Предполагается, что к проведению переписи населения Росстату придется привлечь 600 тысяч добровольцев. Каждый, кто согласится помочь в проведении переписи, получит 5,5 тысяч рублей. Вознаграждение может оказаться и выше, если переписчик перевыполнит норму по анкетированию населения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, для чего нужна перепись населения? Мы сегодня задаем этот вопрос вам, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Из этих самых регионов оставляют нам комментарии и на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Дмитрий из Екатеринбурга пишет. Честно говоря, не знаю. По логике, для изучения демографической и социальной динамики, государственного прогнозирования, изучения миграционных и структурных процессов общества. Но реально путинская перепись ничего этого не даст. Она будет подправлена, подчищена, подлакирована, чтобы подмазать сусальным золотом правление Великого. Такое мнение. Давайте послушаем звонки. Федор со Ставрополя нам дозвонился. Доброе утро.
Алло.
Алло, алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Доброе
говорите,
утро.
Пожалуйста. Доброе утро.
Значит... Экс-переписа была эта путинская, да? Ко мне приходили дважды, раз, потом второй раз, так. Но я практически отказался по этой... Ну, как, понимаете, такая ситуация была тогда, что как мы... То ли мы россияне, то ли мы... В общем, непонятно было это. И ну, я отказался от этой переписи. Хотя она ничего не дала. Ничего она практически не дала. Это только деньги. Кто-то отмыл денежки на этом. И все.
Федор, спасибо. Вот, да, первый же звонок, и человек, который во время прошлой переписи 8 лет назад к себе переписчиков не пустил и считает это бессмысленной тратой денег. Такое мнение распространено. Давайте послушаем Ивана из Москвы. Вы с ним согласны? Доброе утро, Иван.
Доброе утро. Я с ним согласен. Хотел бы дополнить. Дело в том, что у нас же вся наша государственная структура направлена на ограбление властями народа. Вот в этом направлении будет направлена и перепись. Это говорит, но об этом говорит в частности то, что ничего не стоит выбросить мать с ребенком на улицу и так далее. Ну, будут грабить. Спасибо.
Спасибо. Давайте послушаем Марину из Москвы. Доброе утро, Марина. Вы пустите к себе переписчиков?
Перепись, я знаю точно, что она покажет, эта перепись, поскольку мы живем в стране и видим, так сказать, в отличие от власти, что происходит. Происходит, что началось при советской власти деклассирование общества, умирает деревня. В деревнях мы туда ездим, мы там живем. Население сокращается, наверное, быстрее в геометрической прогрессии, чем при советской власти. В школах учатся в классе по 2-3 ученика. Нарождающееся фермерство умерло в зародыше. Отняли всю землю у фермеров, которые давали, ну, сказать, первые годы перестройки. А что творится в городах, покажет перепись. Это мы тоже все видим. Безработица я не говорю. Это даже уже не кризис. Это, так сказать, действие путинской власти.
Спасибо, спасибо, Марина. Давайте послушаем Николая из Мичуринска. Николай, скажите, пожалуйста, во-первых, для чего нужна, по вашему мнению, перепись населения? А во-вторых, не опасаетесь ли вы, что и результаты, вот как пишут наши слушатели, будут почищены и подкорректированы в угоду властям?
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, перепись, конечно, будет фальсифицированной, потому что делается, как мне кажется, она в угоду нынешнему режиму. А следовательно, ни о какой объективности, никто там не будет заботиться о том, что фермеров запрепали или там школы не посещают. Это их не волнует, в принципе. Ну а для, так сказать, показухи, вот, для того, что государство работает, государству нужны, так сказать, рабочая сила, бесспорно, перепись, мне так кажется, делается именно с этой целью.
Спасибо, Николай. Еще следующий звонок у нас из Московской области. Давайте послушаем Александра. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Я хочу вам задать такой вот вопрос. А не опасаетесь ли вы, что данные ваши, которые будут сообщены переписчикам, могут попасть куда-то не в те руки и каким-то образом оказаться недостаточно защищенными, наверное? Вот так можно сказать.
Ну, во-первых, я вот то, что конкретно касается сейчас вашему заданному вопросу, я здесь согласен, потому что в предыдущей переписи я был исключен из переписи. Даже не от того, что я жив или нет. так как я являюсь инвалидом первой группы, тотально слепой. Ну, вот, я не могу, так сказать, сам поучаствовать. А ко мне домой, в принципе, никто не приходил. И не, также не спросил моего там желания, мнения и так далее.
Спасибо, Александр. Ну, я от себя добавлю, что во время предыдущей переписи в 2002 году ко мне домой тоже никакие переписчики не приходили. Знаете ли вы, для чего нужна перепись населения? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Продолжим разговор на эту тему в следующем часе нашей программы.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Это мы сделаем с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Она присоединилась ко мне в студии «Свободы». Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Ну, опять второй день. Большая часть публикаций посвящена спортивным новостям. Олимпийские игры начались, все понятно. Вот «Коммерсант» на первой полосе сообщает нам, что победил дождь и те, кому повезло. Имеется в виду, что второй день Ванкувера России медалей не принес. А вот кому принес, ну тут газеты обыгрывают фамилии победителей. «Известия» пишут: «Хватило же пороху». Имеется в виду французский биатлонист Винсан Же. А «Московский комсомолец» пишет: «Лох и наши дела». Ну, это уже фамилия саночника Феликса Лоха обыгрывается в данной публикации. Ну и еще на спортивную тему или околоспортивную газету. Газета сообщает, что поездка 11 столичных делегатов в Ванкувер обойдется почти в 8,5 миллионов рублей. Заголовок первополосной центральной публикации: «Московские чиновники едут на Олимпиаду за счет городского бюджета». Ну, теперь к прочим неспортивным темам. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Фронта дикой природы». Экологи из российского отделения Всемирного фонда дикой природы заявили вчера, что выйдут из экологического сопровождения Олимпиады 2014 в Сочи и уже прекратили сотрудничество с Олимпстроем, так как устроители игнорируют все доводы зеленых. Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Ведомости полагают, что двигатель торговли – это ошибка. Производитель товаров класса люкс Moët Hennessy Louis Vuitton засудил интернет-аукцион eBay за использование своих брендов в рекламе. Российские компании тоже эксплуатируют чужие бренды, но до судов пока дело не дошло. Ну и еще на первой полосе газеты «Ведомости» публикация, озаглавленная «Дублер Медведева». Усилия Дмитрия Медведева по насаждению инноваций в России получили признание на высшем уровне. Владимир Путин возглавил комиссию по инновациям в правительстве. До сих пор инновации были монополией президента, напоминают эксперты. А я напомню вам, что об этом пишет газета «Ведомости». Независимая газета выносит на первую полосу публикацию, озаглавленную «Госкорпорация Моногород». Представители бизнес-сообщества неоднозначно восприняли инициативу главы Ростехнологий модернизировать градообразующие предприятия. «Опасный рецидив». Газета «Время новостей», центральная публикация на первой полосе. Фигурант дела Политковской получил срок за вымогательство. Таганский райсуд Москвы вчера приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника московского УБОП Сергея Хаджикурбанова. Он был признан виновным в вымогательстве 350 тысяч долларов, также у бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова. И оба они являлись ключевыми фигурантами дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. «Новое известие. Оценка по поведению», так озаглавлена центральная публикация. О модернизации говорят сейчас не меньше, чем четверть века назад назад о перестройке, но мы вот об этом можем судить даже по заголовкам хотя бы сегодняшних публикаций. И призывы звучат похожие, то есть начать с себя. С тем, что глобальный экономический кризис, ударивший по России обвалом цен на сырьевые товары, просто заставляет модернизировать экономику, никто не спорит. Дискуссии идут о том, что и как делать в первую очередь, и какие тут есть риски. Также новые известия говорят нам о том, что теперь простят политику. Верховный суд России постановил, что уполномоченные по правам человека в регионах имеют полное право заниматься политической деятельностью, находясь в своем кресле. Это решение оказалось неприятным правовым сюрпризом для депутатов Петербургского заксобрания, отправивших осенью 2009 года в отставку первого официального омбудсмена города на Неве Игоря Михайлова, именно за политику. Теперь у него появился весомый аргумент, который он намерен предъявить в городском суде при рассмотрении жалобы о его восстановлении на работе.
Спасибо. Таковы вкратце самые интересные темы сегодняшних российских газет. Подробнее поговорим о них с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. Сейчас в Москве без четверти 9. На волнах Радио Свобода заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» выразил сомнения относительно официальной версии гибели 4 мирных жителей в ходе спецоперации в Ингушетии, около административной границы с Чечней. По данным центра, в людей стреляли неожиданно из близкого расстояния. В Орле коммунисты не признали результатов досрочных выборов мэра города, состоявшихся 14 февраля. По официальным данным, победил кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов. Инаугурация нового президента Украины Виктора Януковича состоится 25 февраля. В Бельгии в железнодорожной катастрофе, произошедшей в понедельник, погибли, по последним данным, 18 человек. 80 были ранены, в том числе 20 тяжело. Движение поездов по-прежнему не восстановлено. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 22 копейки, евро 41 рубль 10 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших региональных корреспондентов о жизни крупнейших российских городов. Попытка реформировать систему общественного транспорта в Кирове обернулась провалом, считают жители этого города. Конкурс среди местных транспортных компаний на право осуществлять пассажирские перевозки обернулся скандалом. Местная антимонопольная служба обратилась с иском в арбитражный суд, обвинив чиновников в нарушении федерального законодательства. Что привело к такому развитию событий, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Предполагалось, что конкурс выявит лучших на рынке, а сама реформа позволит приблизить кировский общественный транспорт к европейским стандартам. Автобусы и троллейбусы начнут ходить строго по расписанию, как днем, так и ночью, а обслуживание в них станет отменно вежливым. Однако вместо европейских стандартов, похоже, приблизились к старым советским. О своих злоключениях рассказывает пассажирка автобуса номер 46, доцент кафедры химии Вятского государственного гуманитарного университета Александра Ермоленко.
Когда 4 профессора опоздали на занятия, когда мы не допускаем опоздания студентов, если студент опаздывает, мы не имеем права его пускать. Теперь эти правила мы абсолютно нарушаем, потому что мы теперь сами опаздываем. Мы мерзнем на морозе, и температура минус 30. Мы ждем очень долго. Я лично, благодаря студентам, которые ловили такси, приезжала на работу. Простите, у меня зарплата у кандидата наук не такая, чтобы я каждый день ездила на такси.
Кондукторы после реформы тоже не стали вежливее.
О, это вопрос особый. Лично сегодня я поехала, я наслушалась и многое о себе узнала. Ну, вот как в тюрьме, вот стройся и вот им подчиняйся. Как будто ты вообще никто. Ты никто. А она все. Твоя беда, что ты существуешь на свете. А еще и сел в автобус ее.
С мнением пассажиров солидарны владельцы частных автопредприятий, тех, что не смогли выиграть конкурс городской администрации. Да и трудно выиграть соревнования, результаты которого известны заранее, считает один из руководителей «Беркутавто» Олег Туйнос.
Я считаю, что реформы не было, было обыкновенное сокращение и передел в интересах определенных перевозчиков, связанных с чиновниками городской администрации. В наши руки попали документы, которые говорят о том, что те, кто выигрывали, подали юридически порочную документацию, но это не помешало им выиграть конкурс. Ну, я считаю, что мы подали вполне достоверную, правильно оформленную документацию, но мы были отстранены. Да, сейчас работаем, у нас работает более 200 человек, которые на все предложения, высказываемые господином Кошкиным, отвечают только смехом и еще многими-многими русскими словами на предложение перейти к другим перевозчикам.
Сейчас в Кирове существуют как реформенные легальные автобусы, так и нелегальные дореформенные. Одни идут по старому маршруту, другие по новому, но при этом часто имеют один и тот же номер. К примеру, автобус номер 60 может увезти пассажира как в поселок Новый, так и до улицы советского писателя Упита. Но заместитель главы Кировской городской администрации Павел Кошкин проведенной реформой остался доволен.
Сегодня, в начале февраля, мы с удовлетворением отмечаем, что все основные цели, общественно значимые цели того процесса, который мы вели в течение почти всего прошлого года, они достигнуты. Это увеличить, кардинально увеличить и стабилизировать выпуск автобусов и троллейбусов на линию. Сегодня, в начале февраля, среднесуточный выпуск автобусов и троллейбусов на линию, подтвержденный объективными данными GPS-контроля, стабильно составляет более 93%. Столь серьезный прорыв со стабилизацией выпуска и регулярности движения, несомненно, связан с тем, что круг тех, с кем мы находимся в договорных отношениях, сегодня сокращен до уровня способных выполнить поставленные перед ними задачи перевозчиков. Произошел естественный процесс укрупнения перевозчиков.
Однако руководитель Кировского управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Мельчаков считает этот процесс не таким уж естественным.
Увеличилось количество автобусов, которые сейчас выходят на линии. Это количество выпуска от уменьшенного количества автобусов. И сразу же вопрос, что вам мешало раньше навести этот порядок? Потом, ответственность перевозчиков. У вас точно так же были все права наводить порядок этот и раньше. Почему вы этого не делали? У вас увеличилось количество троллейбусов и выхода их в вечернее время. Кто мешал вам сделать это раньше? В данном случае они, выходя на линию, в нормальной конкурентной борьбе не отнимали рынок у тех, кто занимается этими же пассажирскими перевозками. Вот исходя из этого, мы считаем, что единственная цель, которую вы формально достигли, это перераспределили действующий нормальный конкурентный рынок в пользу определенных перевозчиков.
Кировская антимонопольная служба обратилась в арбитражный суд с иском городской администрации, обвиняя чиновников в нарушении федерального законодательства. Также с исками в суд обратились представители автоперевозчиков, пострадавших в результате транспортной реформы. 19 февраля работники этих предприятий намерены провести акцию протеста. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В завершение этого часа нашей программы о самых заметных событиях на Олимпиаде в Ванкувере. С нами на прямой связи обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк.
Главное событие этого олимпийского дня – розыгрыш первого комплекта наград в фигурном катании. Удалось ли кому-то прервать приятную для России традицию, согласно которой аж с 1964 года золотые медали в этом виде выигрывали только советские, а потом российские фигуристы?
Да, Марк, я бы сказал, что не просто удалось, но удалось с большим запасом. Впервые вот с того самого 64-го года, когда олимпийскими чемпионами стали Людмила Белоусова и Олег Протопопов, российские, ну а раньше, соответственно, и советские фигуристы, вот сейчас россияне не только не заняли какое-либо место, в частности первое, но и вообще не попали на пьедестал почета. Юка Кавагути и Александр Смирнов, российская пара, на 4-м месте по итогам произвольной программы в парном катании. Ну а победителями стали китайцы Сючен Хонг Боджао. Это дуэт, который начал выступать еще на Олимпиаде в Нагано в 98 году. Партнеру 36 лет, партнерше 31, но они блистательно выступили и в короткой, и в произвольной программе. И вот впервые в своей уже такой долгой карьере заняли первое место. Второй китайский дуэт, их всего выступало три. Цин Пан и Дзян Тун, они заняли второе место, а на третьем месте Алена Савченко и Робин Шовколы из Германии. Конечно, для российского фигурного катания это очень чувствительное поражение. И я хочу специально представить слушателям один из материалов, который выйдет в эфир, я надеюсь, сегодня вечером в итоговой программе «Время свободы».
как раз те самые знаменитые олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов обещали нам прокомментировать итоги состязаний в парном катании в сегодняшнем вечернем выпуске программы «Время свободы». Я надеюсь представить вам, уважаемые слушатели, этот материал.
Алексей, Марк. Алексей, каково сейчас положение в неофициальном командном зачете? Есть ли ярко выраженный лидер, есть ли неожиданности, если, конечно, не считать выступление сборной России пока?
В неофициальном командном зачете сейчас лидирует сборная Швейцарии. Это, наверное, главная неожиданность. 3 золотые медали, правда, других медалей нет. По общему количеству наград среди сборной США, у нее 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. А вот на 3-е место вышла сборная Южной Кореи. У нее 2 золотые, 1 серебряная медаль. У сборной Франции 2 золота и 2 бронзы. В активе сборной России после 4 дней соревнований 1 бронзовая награда. Возможно, это и есть самое главное неожиданность сегодняшнего дня, не только сегодняшнего, но и вообще пока всей Олимпиады. Но еще к неожиданностям я бы отнес крайне низкие места таких сильных сборных, как, скажем, Германия, Норвегия и Австрия, признанные зимние державы, признанные мастера зимних видов спорта пока. Ну, у Германии 1 золотая, 3 серебряные, 1 бронзовая медаль, это неплохой показатель, но все-таки вот другие страны по количеству золотых медалей пока обгоняют. Я бы сказал, еще неожиданно то, что очень много стран распределились по медалям. 3 медали всего золотые у всего одной страны, у Швейцарии, по 2 медали золотые всего у 3 стран. И довольно много стран завоевали, сборных завоевали медали по 1 золотой. Сейчас олимпийскими чемпионами стали представители 11 стран, а всего на пьедестал почета поднимали спортсмены 20 национальных сборных. Мне кажется, что такой большой разброс медалей, вот не сконцентрированных в рамках одной какой-то серьезной сборной, скажем, Германии или США, говорит, во-первых, о том, что силы выравниваются, а во-вторых, дает некоторую надежду сборной России, которая может в общем медальном зачете еще подняться повыше.
Алексей, расскажите о программе следующего дня состязания. Есть ли у сборной России шансы на золотые медали?
Я думаю, что главные шансы в биатлоне. Сегодня пройдут 2 гонки преследования у мужчин и у женщин. Хотя первый день биатлонной программы показал, что какие-либо планы строить вообще невозможно. Погода в канадском Уистлере такая, что предсказывать какой-то медальный расклад нельзя. Побеждают заведомые аутсайдеры, для которых этот успех может быть единственный в жизни. Так уже бывало в биатлоне. Но, тем не менее, сегодня, скажем, с 4-го места у женщин стартует Анна Булыгина. У нее неплохие шансы на медаль. У мужчин сложнее, там лучше Иван Черезов, у него 10-я стартовая позиция. Кроме того, сноуборд-кросс у женщин, не знаю, удастся ли что-либо россиянкам здесь сделать. Совершенно точно не удастся в горнолыжном спорте у мужчин в суперкомбинации. В санном спорте россиянка идет на 4-м месте после 2 первых заездов Татьяны Иванова. И конькобежный спорт у женщин, спринт 500 метров, я думаю, что, может быть, здесь есть тоже какие-то шансы. Ну и отмечу, что сегодня стартует короткая программа фигурным катанием мужчин. Здесь выступает Евгений Плющенко, но это первый вид программы. И сегодня же стартует мужской хоккейный турнир. В группе «Б» состоится матч «Россия-Латвия». Я думаю, что поклонники хоккея в России с нетерпением ждут старта сборной команды России. Вот такова сегодняшняя медальная программа.
Спасибо, Алексей. О самых интересных событиях на Олимпиаде в Ванкувере, о том, что будет здесь сегодня, рассказал обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах, мы продолжим через несколько минут. Главная тема следующего часа нашей программы – ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Вчера вечером в Москве состоялись переговоры на эту тему между премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и президентом России Дмитрием Медведевым. Сегодня Нетаньяху встречается с премьером Владимиром Путиным. Израильский политический эксперт прокомментирует итоги этих переговоров. Через минуту на волнах «Радио Свобода» мы продолжим программу «Время свободы».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.